Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем из второго послания Тимофею, из второй главы, с 11 стиха, 11 по 13 стих. Второе послание к Тимофею, вторая глава, с 11 по 13 стихи. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем». Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Аминь. Второе послание Тимофею было написано апостолом Павлом. И Павел наставляет Тимофея, он отмечает несколько моментов, которые очень важны в жизни христианина. Во-первых, он тут говорит о том, что о важности умирать для греха. Вы помните слова Иисуса Христа, когда Он шел на Голгофу, Он сказал такие слова: «Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И Библия призывает нас, уверовавших в Иисуса Христа, чтобы мы умерли для греха. И апостол Павел говорит: «Я каждый день умираю». И это очень важно, через смерть Иисуса Христа распинать нашу плоть, для того, чтобы жизнь Божия проявилась в нашем сердце, в нашей жизни. И умереть для своего «я», для своего эгоизма – это очень важно. И отречься от своих, может быть, каких-то своих желаний ради исполнения воли Божией. И об этом Павел пишет, что если мы с ним умерли, то будем, то жизнь Божия, да, будет... Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. И это духовный закон. Когда мы умираем, мы приносим много плода. Когда мы отрекаемся от самих себя, Христос сказал: «Если кто следует за Мной и не отречется от самого себя и не берет креста, тот не может быть учеником Его». И поэтому очень важно, жизнь христианина, она связана с тем, чтобы мы каждый день умирали для своего «я», для греха, чтобы жизнь Божия проявлялась в нашей жизни. И также апостол Павел здесь говорит о том, что важно, чтобы в нашей христианской жизни проявлялось терпение. Если мы терпим, то будем с ним и царствовать. Вот это качество, оно очень важно, и часто Бог вырабатывает это качество через определенные трудные обстоятельства. Проходя этот жизненный путь, мы встречаемся с различными сложностями, мы встречаемся с различными трудными людьми. И нам кажется: «Господи, но почему в этой жизни этот человек присутствует в моей, да? Сложный человек, с которым сложно говорить, и почему эти трудные обстоятельства?» Но эти трудности, они допускаются Богом не случайно. Через это формируется наше терпение. Терпение, оно вырабатывается. Может быть, кто-то просит: «Господи, дай мне терпение». Но оно просто так не может появиться. Терпение вырабатывается через определенные обстоятельства. Когда мы, проходя этот жизненный путь, мы смиряемся, терпим, и здесь есть обетование: если с Ним терпим, то есть с Иисусом Христом терпим, да, то с Ним и царствовать будем. В наших трудностях Господь является утешителем, Он идет рядом с нами и утешает нас, дает нашему сердцу утешение. И здесь как будто вот апостол Павел, он говорит о том, что такие определенные условия есть, если, да, Если мы терпим, если мы умерли для себя. Но в 13 стихе очень интересный стих, да? И мне хотелось бы обратить ваше внимание именно на этот стих. Казалось бы, что апостол Павел должен был написать, если мы верны, то и Бог нам верен, да? Но здесь мы читаем такие стихи, что если мы не верны, то Он пребывает верен. И тема моей сегодняшней проповеди – верность Божия. И также верность человеческая и неверность человеческая. И Библия говорит о том, что Бог верен. Мы читаем в Библии, что Бог неизменен в Своем Слове. Когда Бог говорит к нашему сердцу, когда мы читаем Библию, то мы можем быть уверены, что Он всегда верен, Он исполняет Свое Слово. Его Слово всегда исполняется. И вспоминается пример Петра. Вы вспомните, когда Петр, он самонадеянно думал, что если все отрекутся, то он не отрекется. Да? Но мы видим, что Христос прекрасно знал сердце Петра. И он знал Петра лучше, чем он сам знал себя. И он говорит Петру, прежде чем петух прокричит трижды, то ты отречешься от меня. И это происходит, да, и Петр отрекается, он говорит неправду, потому что его спрашивают, помните, ты знаешь этого человека, ты знаешь Христа? Он говорит, нет, не знаю. Как вы думаете, Петр знал Христа? Он знал Христа, конечно. И он говорит неправду, он говорит, что он не знает этого человека. Мы видим, что проявление слабости человеческой природы Петра, да, что он проявляет неверность Христу. И очень вспоминается момент, когда Христос, взгляд Христа встречается со взглядом Петра. И это ключевой момент, переломный момент, когда Петр понимает, что он оказался неверным Христом. И что же было в этом взгляде Иисуса Христа, направленном на Петра? В нем не было осуждения, в нем не было отвержения Петра, да? Но в глазах Христа была любовь к Петру, потому что в этом проявлялась любовь Божия. Бог неизменен в своей любви, Он верен своей любви. Даже если мы где-то неправильно поступаем, Он любит нас. Он любит всех людей. Его любовь неизменна. И вот этот взгляд, он производит определенную перемену в жизни Петра, в сердце Петра. И Петр начинает плакать, сокрушаться. Он, вышедший, горько заплакал. Это был момент покаяния, когда он осознал то, что он сделал. И посмотрите, как Христос относится к Петру после его неверности. Мы вспоминаем, когда они уже на берегу, помните, ужинали, и Христос спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Трижды. И Петр говорит, да, Господи, ты знаешь, я люблю тебя. И в ответ на это Христос оказывает величайшее доверие Петру. Вот задумайтесь, что бы мы сделали, если бы какой-то человек нас подвел, если бы он нас предал, если бы он оказался неверным. Большинство людей не захочет иметь с этим человеком дело и не будут ему ничего доверять больше. Но Христос не таков, Он верен в своей любви, Он верен в своем призвании, Он призвал Петра, и Он поручает Петру, доверяет Петру, Он говорит, паси овец моих. Это удивительный пример Христа. Это пример для нас, пример прощения, когда мы можем также прощать людям. Мы видим также верность Бога по отношению к Израилю. Вы вспомните, сколько Израиль уходил от Бога, но Бог неизменно оставался верным тому завету, который Он заключил со своим народом. И всегда, когда они взывали к Нему, Бог приходил на помощь. Он поставлял определенных людей, которые спасали израильский народ. И из верности Бога следует то, что Ему можно доверять. В нашей жизни с экранов телевизоров, из газет, другие люди, кто-то все призывают чему-то, обещают нам что-то. И кому мы верим? Часто люди верят и человеку. Вот этой рекламе, которая постоянно звучит, они говорят, вот купите вот этот товар, и вы будете счастливы. Но на самом деле оказывается, что это все обман. Человек покупает, он не чувствует какого-то счастья, и он чувствует себя обманутым. Но Богу можно доверять, потому что Бог, Он никогда никого не обманул. И хотелось бы привести три обетования Божьих, которые мы можем положиться. Их много в Библии. Да, мы можем открыть дома Библию и найти множество обещаний Бога, которые Он неизменно исполняет. Там есть разные обещания. Есть определенные обещания, которые содержат определенные условия. Ну, например, взять десятину. Мы читаем пророка Малахия. «Принесите все десятину в Дом Божий, да? Хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не залью ли я благословений небесных». Мы также помним обетование послушания родителям. Если дети послушны родителям, им почитают родители, это заповедь с обетованием, с обещанием, когда Бог обещает, если человек слушается родителей, то будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И удивляешься, смотришь на японцев, на кавказские народы, почему так долго живут. Ну, говорят, там чистый воздух, вот, наверное, из-за этого. Да не из-за этого, потому что люди, вы посмотрите, как они почитают родителей, какое у них почтение к родителям. И это исполняется заповедь Бога. Если человек почитает родителей, ему будет благо, и он будет долголетен на земле. Итак, несколько, три вот эти обетования, которые бы мне хотелось привести. Первое, о чем говорит Бог, не заботьтесь ни о чем. «Ибо знает Отец Небесный, в чем вы имеете нужду». И Христос указывает на лилии и на птиц. Он показывает, что эти не лилии, не птицы, они не заботятся, но ни о чем. Да? Те же птицы, но Бог питает их. И Бог предостерегает от чрезмерной заботы, когда мы начинаем суетиться, чрезмерно как-то заботиться о нашем благосостоянии. Но Бог говорит, я забочусь о вас. Если мы дети Божии, если мы рожденные свыше, то это обетование относится к нам, что Бог сказал, я не оставлю вас и не покину вас. Несмотря ни на какие экономические трудности, несмотря на то, что доллар, может быть, или евро ползут вверх, Бог обещает, я не оставлю тебя. И Бог удивительным образом заботится о своем народе, о всех, кто доверяет Его Слову. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И еще один момент тут нужно отметить, что ищите прежде Царство Божие и правда Его, и остальное все приложится. Мы должны проверить свои приоритеты, что у нас на первом месте, духовное или материальное. Если мы будем заботиться о Царстве Божьем, о духовных ценностях, Бог позаботится и о нашем материальном. И этому множество примеров есть и в Священном Писании, и в нашей жизни тоже. Вы наверняка многих таких людей знаете, и в своей жизни вы, наверное, наблюдали много таких благословений, когда мы заботимся о духовном, Бог заботится о нас и посылает все необходимое. Второе обещание, которое мне хотелось бы обратить внимание, которое Бог говорит в своем слове: «Бог не даст быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение». Христос сказал, что невозможно не прийти соблазном. Мы живем в этом мире, и Библия говорит о том, что весь мир лежит во зле. Каждый человек, и в частности каждый верующий, встречается в своей жизни с определенными искушениями, трудностями. И иногда беседуешь с людьми, и он говорит: «Я не могу противостать этому искушению. Это очень сверх моих сил». И мне всегда кажется, что в этом случае человек лукавит. Он где-то оставляет место вот этому греху, который он любит. На самом деле Бог обещает, что Он не даст быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Бог идет рядом, и Он помогает нам. Необходимо только уповать на Него и взывать к Нему, когда это приходит искушение, да? И нужно знать, что и пример Христос дал, как противостоять искушению. Когда Христос был искушаем в пустыне, каким образом Он противостоял искушению? Из Священного Писания. Он не спорил, Он ничего не доказывал дьяволу. Он просто говорил места из Священного Писания и внутренне укреплялся этим. И это слово помогало ему преодолеть вот эти искушения. И Христос дал этот пример для нас. Когда приходит искушение, у нас должна быть эта основа, на что мы можем положиться. И это основа Слова Божия. Когда приходит искушение, мы можем ответить на это искушение из Слова Божия. Ну, например, если нас обвиняют, мы можем вспомнить стих: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». И это платформа, это основание, и искушение отходит. И реально Слово Божие, оно имеет силу вот противостоять этим искушениям. И Бог через свое Слово помогает нам. Он не дает быть искушаемым сверх сил. И третий пример вот такого Божьего обетования, обещания верности, то, что Он проявляет, если мы принимаем это верою: «Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды». Иаков пишет о том, что все мы много согрешаем. И Библия говорит о том, что нет человека, который бы не грешил. И все мы нуждаемся вот в очищении от наших грехов. И Бог установил определенный порядок, каким образом мы можем получить это очищение через кровь Иисуса Христа. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас». Это условие определенное, где мы должны согласиться с точкой зрения Бога, исповедовать свой грех. Когда Бог указывает нам на определенный грех через Духа Святого, и мы понимаем, что мы здесь согрешили, здесь мы неправильно поступили, то необходимо согласиться с обличением Бога, попросить прощения, изменить свое мышление, потому что покаяние, оно означает перемена образа мысли. Если мы попросили прощения, ничего не изменилось, и мы продолжаем делать то же самое, что и делали, то это не покаяние. Мы сами себя обманываем. Покаяние происходит, когда само слово, оно означает изменение образа мысли. То есть, если человек раньше бегал за грехом, то после покаяния он, наоборот, убегает от греха. То есть, совершенно другое мышление человек получает. И Бог говорит, что «Я вложу новые мысли, дам новое сердце». И вот это происходит через покаяние. Библия призывает, чтобы мы обновлялись духом ума нашего. И это очень важно и необходимо. Процесс покаяния, он длится всю жизнь. Это не просто один раз мы попросили у Бога грехи, и все, теперь мы можем жить, как хотим. Конечно, нет, потому что мы так или иначе где-то нарушаем, даже будучи верующими, нарушаем Божьи заповеди, Его волю, и поэтому мы нуждаемся в покаянии, мы нуждаемся в том, чтобы исповедовать свои грехи перед Богом, и Он прощает нас. Он, мы прочитали, будучи верен и праведен. Здесь тоже мы видим вот эту верность Божию. Он верен в том, что если мы исповедуем грехи, Он прощает. Он обещал, что Он простит, если мы исповедуем наши грехи. И верность Божия, она вселяет надежду. Потому что то, что все, что обещал Бог, Он исполняет. И это дает нашему сердцу удивительный якорь, якорь надежды, когда мы знаем, что Бог, Он, все Его намерения во благо. Вы помните стихи, которые написаны в Ветхом Завете? «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, чтобы дать вам будущность и надежду». Это удивительное качество Бога. Он дает нам новые шансы и новые возможности. Он открывает, Он поднимает нас, когда мы падаем. Он, некоторые представляют Бога таким строгим, который только и ждет, пока мы упадем. Но Он любящий Бог, Он ждет нас, Он готов простить и изменить нашу жизнь и привести ее в соответствие с своими стандартами. И Он призывает нас к тому, чтобы мы слушали Его Слово. И через это слово, и это слово верно, неизменный в слове Бог. И еще очень важный момент, мы должны понимать, что верность Божия не поощряет к неверности. Мы читаем в послании к римлянам такие слова. Что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, и всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих, и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, что же скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе, как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же меня еще судить как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Мы должны понимать, что в другом месте мы читаем, что не делает ли нам грех, чтобы умножилась благодать. И Павел говорит так же, никак. Неужели вы не знаете, кому отдаете себя, того вы и рабы? И поэтому мы должны понимать, что верность Божия, она побуждает нас к тому, чтобы мы были верными. Хочу привести два примера, которые показывают, к чему приводит верность и неверность человека. Возможно, вы слышали эти примеры. Первый пример. Один человек, в его обязанность входило каждый день убирать взлетную полосу, на которую не садились никогда самолеты. Это была заброшенная полоса. Но он неизменно и верно, казалось бы, вроде бы, что зачем это делать? Ведь никто на эту взлетную полосу не садится, никакие самолеты. Но вот однажды один самолет терпел крушение, и пилот посадил самолет на эту полосу, и десятки жизней были спасены благодаря верности одного человека. И второй пример, все вы, наверное, помните, когда Останкинской башни был пожар, она загорелась. И одна из причин была, что на кабеле было очень много пыли. Ее просто не вытирали. Те люди, которые были ответственны за это, они не протирали эти кабели. И произошло воспламенение и пожар. И, насколько я знаю, там даже двое или трое людей погибло в лифте. И мы видим, что неверность определенных людей привела к определенной трагедии. И Бог призывает нас быть верными. Мы читаем о том, что верный в малом во многом верен. Мы иногда думаем, что Бог бы нам хорошо бы поручил какое-то большое дело. Но Господь ожидает, чтобы мы сначала проявили в чем-то малом верность. И только тогда, когда мы проявляем верность в малом, то Бог поручает нам что-то более важное, более какое-то большое какое-то дело. И насколько эту верность нужно по времени проявлять? Сколько нужно времени? До какого времени верность нужно проявлять Богу? Все вы хорошо, прекрасно знаете многие писания, да, что «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Здесь говорится о том, о благословении верующих. Да? Если мы будем верны Богу, то получим венец, венец жизни. И Бог ожидает от нас верность в словах. Давайте посмотрим, насколько мы, наши слова, когда мы что-то обещаем или говорим, насколько мы исполняем это. В Ветхом Завете словам придавалось очень большое значение. И мы читаем о том, что лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Мы иногда бездумно что-то говорим, ну вот мы что-то обещаем другому человеку и не исполняем. И в этом проявляется неверность. Люди разочаровываются. И поэтому Бог ожидает от нас, чтобы мы проявляли верность в словах. Он ожидает также верность в служении. Я думаю, что у каждого из вас есть определенное служение, которое Бог поручил вам. И это служение необходимо исполнять. Иногда человек, который призван к служению, он встречает определенные трудности. И у апостола Павла были эти трудности. Ему было тяжело, его побивали камнями, его злословили. Но он, несмотря ни на что, он был верен в служении. Он говорил, я ни на что не взираю, только бы мне совершить мое поприще. И в конце жизненного пути Павел мог сказать, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни, который Господь даст всем любящим его. И поэтому Бог ожидает от нас в нашем служении верности, чтобы мы проявляли, даже если какие-то трудности встречаются на нашем пути. Бог также ожидает верности в браке, чтобы супруги были верными. Но кто-то, может быть, скажет, ну, мы верны своему супругу. Но эта неверность может даже проявляться в определенном флирте, может быть, на работе, когда, может быть, с другими противоположного пола происходит заигрывание какие-то. И это уже определенная неверность в своей половине. В притчах написано, что чтобы источники не растекались по... Но будет, да будет твой источник благословен, утешайся женой юности твоей. Бог ожидает, чтобы в браке это проявлялось во всем, даже в мыслях, чтобы мы были верны своим супругам. И в этой же главе 2 Тимофея мы читаем о том, что Павел призывает и наставляет Тимофея. Мы читаем такие слова. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передаю верным людям, которые были бы способны и других научить». Верность в передаче христианского учения. Любой христианин, который был научен, я думаю, что мы все были научены в христианском учении. У каждого из нас был определенный человек, который рассказал нам Евангелие Иисуса Христа, который помог нам и помогает понимать определенные духовные вопросы. Но это хорошо, что есть у нас такой человек, и мы слушаем и задаем вопросы, но вместе с этим у нас возникает определенная ответственность, чтобы мы это учение, которому мы научились через брата или сестру, передали дальше. Это исполнение великого поручения, это верность как раз вот в том, чтобы передавать это христианское учение дальше. Родители, может быть, детям, чтобы они учили детей с малого возраста. Интересно, что как возникло крещение младенцев. Это было во времена гонений, когда родители могли в любой момент пострадать за свою веру. И вот крестный как раз, он брал на себя ответственность, чтобы научить ребенка христианскому учению. Если мы, конечно, сейчас посмотрим, это очень сильно трансформировалось. Как-то раз я был свидетелем, как происходит крещение. В одном храме родители, как правило, заплатили деньги, и крестного батюшка спрашивает: «Ну, отче наш, расскажи». Он не знает. Он отче наш не знает. Но все равно происходит этот обряд крещения. И это тысячи людей вот так вот происходят такие крещения, когда просто как обряд это происходит. Но очень важно, чтобы передавать это христианское учение детям, передавать это христианское учение окружающим людям. И в этом мы должны проявлять верность. Также апостол Павел пишет, что нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы говорим о Боге, и люди думают, что мы что-то не то говорим. Но мы знаем, что перед Богом мы передаем учение верно. Да, и Павел наставлял Тимофея, чтобы он преподавал слово верно. Еще мне хотелось бы о благословении верности сказать, да? Вы помните, что вот эти слова, которые сказал Господин рабу, верному рабу, из притчи о талантах. Тот, который употребил таланты и принес прибыль господину своему: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина своего». Мы видим, чтобы войти в радость господина своего, мы должны быть верными. Верными своему Господу, Иисусу Христу, который призвал нас и оправдал нас. Мы знаем, что Он верен во всем. И Он ожидает также и от нас верности. Также в 1 Тимофея мы читаем в 4 главе, в 10 стихе, что Спаситель, то есть Иисус Христос, есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Христос является Спасителем для тех, кто является верными Ему. Он спасает нас, если мы верны Ему. В Евангелии от Матфея в 1 главе мы читаем о том, что Иисус спасет людей своих от грехов их. Еще один текст хотелось бы прочитать из Псалма 110-го. Это «Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Бог показывает нам, каким образом мы можем правильно мыслить. Верно, вот чтобы правильно действовать, нужно правильно мыслить. И путь к этому – в исполнении того, что Бог заповедует. Если мы не просто слушатели, забывчивые, но исполнители Слова Божия, то наш разум будет правильно мыслить, принимать правильные решения. Пусть Господь благословит нас помнить о том, что Он всегда верен, Он всегда рядом с нами и готов помочь. И если мы уповаем на Его обетование, Он всегда исполняет эти обещания. И также Господь призывает нас сегодня быть верными Ему во всякое время, до самой смерти. И тогда мы получим великие благословения. Притчи мы читаем о том, что верный человек, что? Богат благословением. Поэтому, если мы хотим получить благословение, необходимо проявлять верность Богу. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.